Вторую часть этого выпуска «Американского часа» откроет очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Картинки с выставки». В XIX веке выставки новой живописи в мировых столицах часто бывали предметом горячих обсуждений, газетных репортажей и журнальных карикатур. В XX столетии, когда за гением Пикассо, проделками Дали и фабрикой Энди Уорхола следили миллионы, предметом публичного интереса уже стали сами художники. О не слишком успешном состоянии изобразительного искусства в наше время можно судить по тому обстоятельству, что сенсации теперь вызывают не новые картины, а старые, особенно те, что продают за рекордные суммы на аукционах. Сам процесс смены владельцев прославленных холстов превратился в своеобразный зрелищный спорт. Какое все это имеет отношение к искусству? Станет ли картина лучше от того, что она выросла в цене? Конечно, мне, как, наверное, каждому любителю музеев, хочется крикнуть «нет». Я ведь верю в имманентную ценность шедевра. Но трудно не верить и в силу художественного рынка. Чем он активнее, тем оживленнее мировой круговорот искусства. То, что не продается, то и не выставляется. И наоборот, конечно, то, что выставляется, то и продается. Выставка «Россия» в Нью-Йоркском Гуггенхайме – превосходный пример. После нее цены на русское искусство резко выросли, что в свою очередь привлекает интерес к новым для Запада русским художникам. Ну а это приведет к пересмотру всей концепции истории искусств, которая была так несправедлива к русским мастерам XIX века. Короче, денежные вопросы отнюдь немаловажная часть всякого художественного процесса. И, наверное, никогда еще эта взаимосвязь не была так внимательно прослежена, как на выставке «Метрополитен», посвященной великому парижскому галерейщику Валлару. Треть века я не пропускаю ни одной громкой выставки «Метрополитен». И все же то, что на этот раз удалось учинить директору музея Филиппу де Монтебелло, превосходит все ожидания. Выставка, которая называется «От Сезана до Пикассо», включает только шедевры, собранные по всему миру. С особой щедростью, надо сказать, представлены картины из Москвы и Петербурга. Залы так густо наполнены потрясающими холстами, что сюда надо приходить по 2-3 раза, что нью-йоркцы делают, боясь не дожить до следующего случая посмотреть разом лучшую живопись, созданную на рубеже двух веков. Ну а теперь надо сказать, что этим праздником мы обязаны гению французского торговца живописью Валлара, через руки которого прошла каждая выставленная картина.
Сын нотариуса, Валлар родился на принадлежащем Франции острове в Индийском океане. В детстве Валлар собирал гальку на пляже, что, по его словам, определило его судьбу. Он полюбил собирать картины и продавать их. Первая парижская выставка рисунков-набросков Эдуарда Мане привлекла внимание художников Ренуара, Дега, Мариса, Дени. Войдя в их круг, Валлар быстро освоился и вскоре сделал свой вклад в историю искусства. В сущности, именно он первым открыл миру трех великих художников – Сезана, Гогена и Ван Гога.
Каждую картину на выставке сопровождает история. Когда и за сколько Валлар ее купил, кому и за сколько ее продал, иногда в 100 раз дороже. Валлар не был филантропом. Он безостенчиво обирал своих питомцев. И зажиточного Сезана, который мог себе это позволить, и нищего Гогена, который не мог простить Валлару скупости и звал его крокодилом. Надо, однако, помнить, что именно Валлар сделал знаменитым своих художников, рискуя при этом последней рубашкой. Когда он купил все содержимое мастерской почти никому неизвестного тогда Сезана, 150 картин, у галерейщика не осталось денег даже на рамы. Зато он привлек на свою сторону парижских художников, которые признавали в Сезане своего наставника. Об этом рассказывает история выставленных «Метрополитен» полотен Сезана. Одним полотном владел Пикассо, другим – холстом Матисс, третьей картиной – Клод Мане. Пытаясь взглянуть на знакомые по репродукциям холсты глазами других художников, догадываешься, что они видели в Сезане. Пейзажи великого провансальца открывают двери в живопись XX века. Их можно назвать протокубистскими, но это еще кубизм с человеческим лицом. Сезан запечатлел кристаллическую структуру природы. Он писал сразу и портрет, и схему природы. Анализируя свою натуру, Сезан познавал каждую молекулу света и цвета, прежде чем сложить написанный им ландшафт в прежнем порядке. Понятно, почему лучшие художники XX века не могли жить без его картин. Мане, например, держал своего Сезана в спальне и никогда с ним не расставался. Еще больше ошеломляет зал Ван Гога. Валлар не успел с ним познакомиться, но он первым показал его картины широкой публике. На той выставке покупатели не торопились платить деньги за работы никому неизвестного художника. Валлар говорил, что ему пришлось продавать их практически за бесценок. Всего через его руки прошло 100 работ Ван Гога. И каких? В соседстве с Сезаном Ван Гог кажется бешеным. Если первый писал молекулами, то второй – квантами. Там, где у одного кристаллическая решетка, внутренний организующий принцип, у другого – взрывная волна, которую с трудом удерживает кудрявая земля и клочковатое небо. Итак, Соломон, какую иллюстрацию вы приготовили для нашей сегодняшней темы «Искусство и деньги»? Она вас, кстати, не шокирует, тема?
Нет, она меня совершенно не шокирует. Более того, я всегда в таких случаях вспоминаю, по-моему, Бернард Шоу сказал как-то, что ему очень неинтересно разговаривать с каким-то бизнесменом крупным, потому что все, о чем хочет говорить бизнесмен, это искусство, а все, о чем хочет говорить он, Бернард Шоу, это деньги.
Этот случай был, конечно, замечательный, потому что речь шла о диалоге между Бернардом Шоу и голливудским магнатом, который действительно все время избегал разговора о гонораре и постоянно говорил об эстетике. Вы знаете, у меня с русскими издателями не раз такие бывают переживания.
Бродский говорил, что очень интересная тема – это метафизика, деньги и сплетни. О деньгах он говорил, что это метафизическая тема. Но в данном случае, вот параллелью к французскому дилеру Валлару, я избрал русского музыкального издателя Петра Юргенсона, который родился в 1936 году в Ревеле, в нынешнем Таллине, в семье бедного рыбака, как утверждают, хотя я думаю, что это легенда. Тоже потому, что в 14 лет уже юный Юргенсон оказался в Петербурге, где его старший брат работал в музыкальном магазине. Как-то для
сына,
семьи,
рыбака.
Да, сына рыбака странный путь. Тем не менее, там он тоже начал свою карьеру вот в 14 лет и прошел вот весь путь прямо от тоже от продавца, там мальчика на побегушках, до крупнейшего музыкального издателя России. И он как раз вот собой являл пример вот этого сочетания и склонности, и умения вести дела, то есть понимание, что такое коммерция, и одновременно любви к искусству, только в здравых пределах. Он не хотел, чтобы искусство его разорило, он хотел, чтобы искусство ему приносило бы доход. Но иногда он был готов во имя вот каких-то таких высоких идеалов идти и на определенные финансовые жертвы. И вот пример вот такой ситуации, когда человек ради престижа, ради такой какой-то культурной высокой цели шел на определенные финансовые ущемления, может быть, его идея издать полное собрание сочинений Глинки в России. Дело было совершенно недоходное.
Но... А почему, собственно говоря, Глинка национальный композитор?
Да, но вот и он был национальный композитор с одной стороны, а с другой стороны, скажем, в Европе уже нельзя было это дело продавать. Там особой популярностью Глинка не пользовался. А тоже, полное собрание сочинений, что это такое? Если романсы Глинки, конечно, это одно, это мог всякий любитель петь. А, скажем, Юргенсон же издавал и клавиры, и партитуры. Ну, сколько народу бы купило бы в стране, скажем, партитуру Ивана Сусанина? Ну, десятку человек, может, она была нужна. Это нужно было набирать, гравировать.
Это вообще дорогое дело,
это
издавать
было,
ноты.
Это было,
да?
Это было совершенно недешевое дело. И тут он терпел определенные убытки, но боролся за право этого издания. Он понимал как бы национальное значение Глинки и был очень горд вот этим полным собранным сочинением, которое было самым действительно полным, авторитетным и доступным по цене. Произошло это в начале 20 века, и роль Юргенсона в пропаганде Глинки, конечно же, очень велика.
Соломон, а сегодня издают ноты? Это выгодное дело сегодня?
Да, конечно. Особенно, конечно, популярная музыка. Ее издают огромными тиражами. Что же касается музыки серьезной, то здесь парадокс в том, что выгоднее музыкальным издательствам не издавать сочинения как таковые, а партии отдавать в прокат. Платят за право исполнения этого сочинения, арендуют партии, и это приносит издательству существенные деньги. Более существенные, чем сами ноты по себе. Партитуры – это не такой выгоды. например, для продажи, а аренда партии – это вполне прибыльный бизнес.
А во времена Ергансона были именно партитуры выгодны, да?
Мне тоже. Партитуры всегда были не очень выгодным вложением. Денежки-то Ергенсон зарабатывал совершенно на другом. У него издавались все цыганские романсы, которые исполняла знаменитейшая в свое время Анастасия Вяльцева. И в частности вот такой опус с многообещающим названием «Дай, милый друг, на счастье руку». И дальше идет: «Гитары звук отгонит скуку, забудь скорее горе злое, и вновь забьется ретивое». Ни в романсе, ни тем более как в словах ничего выдающегося нет. Но когда Вяльцева это пела, а она родилась в 1871, умерла в 1913 году, ей было 42 года, зал сходил с ума, публика сходила с ума.
Это была поп-звезда того времени.
Абсолютно. Причем, когда она умерла, вот там заражение крови, то за ее гробом в Петербурге шло 150 тысяч человек. И когда один журналист попытался вспомнить, что вот когда вот Чехов умер, то это ничего подобного не было, и такой похоронной процессии не было. Его тут же приструнили в печати, написав, что Чехов писал для немногих, а Вяльцева служила всем. Ну вот, на сегодняшний день все-таки о Чехове мы помним больше, чем о Вяльцевой. Но вот запись ее 1909 года, вот этого самого «Дай, милый друг, на счастье руку», сохранилась, и по ней мы можем судить о том, было ли у этой Вяльцевой действительно такое потрясающее обаяние, или же это все миф.
Соломон, а какими тиражами издавался этот миф?
Точно цифр я вам не зову, но могу сказать, что вот Ергенсон издавал также музыку Балакирева. И тот предъявлял к нему претензии, Ергенсон, что слишком мало он его печатает, а печатает такую, как выразился Балакирев, полуцыганскую пошлятину, как Вяльцева. На что Ергенсон отвечал: да, это, конечно, полуцыганская пошлятина, но за год вот этих вот песенок Вяльцевой расходятся, у меня он написал, Ергенсон Балакирев, в 10 раз больше, чем ваших романсов за 10 лет. Вот мы можем судить приблизительно, каковы это были.
Относительных цифрах.
Относительных цифрах. Напомню только, что запись это 909 года, поэтому качество ее, конечно же, не первоклассное. И, наконец, в качестве последнего примера нотариатической деятельности Ергенсона я хотел бы представить фортепианную пьесу Балакирева «Исламей», которая представляет собой нечто среднее между партитурами Глинки, на которых Ергенсон терпел убытки, и песенками Вяльцева, на которых он очень хорошо зарабатывал. «Исламей» не был столь популярен, конечно же, как Вяльцева, но исполнялся определенное количество раз в году и расходился в количестве, может быть, сотни-другой экземпляров. И вот «Исламей» хороший пример того, как Ергенсон, подобно Валару, вводил в жизнь музыку своих современников. Причем он это делал на протяжении довольно длительного отрезка времени. И первым композитором, с которого он начал свою деятельность, был Даргомышский. Романсы Даргомышского, которые через деятельность Ергенсона, в частности, завоевали свою серьезную популярность. А одним из последних композиторов, которого издательство Ергенсона, уже не сам Петр, а уже его наследники, представили миру, был молодой Сергей Прокофьев. Что же касается «Исламея», то эта пьеса популярна и по сию пору, и здесь она прозвучит в потрясающем исполнении Михаила Плетнева. Thank you.
На волнах «Радио Свобода»